Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. На прошедших предварительных выборах в 4 штатах США кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу в Техасе, Огайо и Род-Айленде. Барак Обама взял Вермонт. Среди республиканцев ожидаемую победу одержал 71-летний сенатор Джон Маккейн. В Огайо, Род-Айленде и Техасе Маккейн победил своего ближайшего соперника, бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакеби, с двукратным, а в Вермонте с пятикратным перевесом. Какой исход президентских праймерис в Америке удобнее нынешним обитателям Кремля? Об этом мы беседуем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете результаты прошедших праймерис?
Ну, результаты очень интересные. В первую очередь, что касается Демократической партии. Становится ясно, что исход первичных выборов определиться не скоро, и, возможно, борьба между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой продлится вплоть до съезда Демократической партии. Это, конечно, играет на руку республиканцев.
Ветеран отечественной американистики Валентин Зорин призывает делать скидку на предвыборную риторику.
Считать, что существует какая-то сформулированная антироссийская программа у кандидатов, я бы не стал. Хотя надо констатировать два обстоятельства. Во-первых, предвыборная риторика – это еще не программа. А во-вторых, то, что сказано, по сути, тоже не является программой, бросается в глаза, в частности, заявление Белого дома в связи с избранием Медведева о необходимости нормальных личных отношений между президентами и некорректными, мягко выражаясь, непринятыми нормальной международной практикой, личными выпадами в адрес президента Путина со стороны и Маккейна, и Клинтон, которая просто опустилась до личных выпадов, что не делает ей чести ни как политику, ни как даме.
Каков, по-вашему, удельный вес антироссийской риторики в предвыборных дебатах? И странно ли, что некоторые кандидаты не помнят на память фамилию нового российского президента?
Ну, Россия занимает в этой предвыборной борьбе крайне небольшое место. В общем-то, я думаю, 3% всей предвыборной риторики – это, наверное, максимальная оценка характеристик, которые затрагивают Россию. В общем-то, как и любые президентские выборы в США, всегда борьба идет, на любых президентских выборах всегда идет борьба прежде всего по вопросам внутренней политики. И хотя казалось еще полгода назад, что на этот раз война в Ираке станет главным вопросом предвыборной кампании, но ухудшение экономической ситуации в США, признаки рецессии, экономического спада, сделали кампанию более традиционной. Именно внутренние вопросы вышли на первое место. Что касается внешней политики, то, несомненно, здесь доминирует война в Ираке. За ней следует Иран. И Россия, нравится нам это или нет, занимает в предвыборных дебатах очень небольшое место. Но когда затрагиваются вопросы России, здесь преобладают весьма негативные оценки. И Валентин Сергеевич Зорин, у которого мне пришлось в свое время учиться, я был очень рад. В прошлую пятницу институт праздновал 40-летие, институт Шея Канады, и Валентин Сергеевич, который вместе с Арбатовым был одним, с Георгием Аркадьевичем Арбатовым был одним из отцов-основателей, был на нашем празднике. В оценке Валентина Сергеевича, я думаю, акценты поставлены правильно, но что тревожит, что похоже на американской политической арене вырабатывается некий консенсус. И консенсус очень жесткий, негативный в отношении России. А здесь есть определенные различия. Наиболее жесткие высказывания принадлежат Маккейну. Он уже на протяжении нескольких лет призывает изгнать Россию из Большой Восьмерки. И, в общем-то, в своей риторике по отношению к России практически подошел очень близко к тому, чтобы призвать перейти к сдерживанию России. Ну, как вы знаете, стратегия сдерживания лежала в основе американской политики в отношении Советского Союза в годы Холодной войны. Хиллари Клинтон приблизилась в своих оценках к Маккейну. Более осторожные и сдержанные оценки дает Обама. И эти оценки в основном связаны с теми событиями, которые происходят внутри России, но затрагивают также и российскую внешнюю политику. И я не исключаю того, что в избирательные платформы и республиканской партии, и демократической партии, когда состоятся съезды их, соответственно, в августе и сентябре нынешнего года, тезис о сдерживании России может быть зафиксирован на бумаге. Это, естественно, не значит, и здесь Валентин Сергеевич опять же прав, что по предвыборным заявлениям и избирательным платформам можно давать оценку той действительной политики, которая будет осуществлять новая администрация. Но, судя по всему, она может оказаться значительно более жесткой, чем политика нынешней администрации, администрации Буша-младшего.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, какой исход президентских праймерис в Америке удобнее нынешним обитателям Кремля, мы беседуем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Депутат Государственной Думы Сергей Марков, директор Института политических исследований, бывший член Общественной палаты, анализирует истоки антироссийских настроений американских политиков.
Это отдельный вопрос, почему Маккей ненавидит все русское. Американские политологи проводят круглые столы на эту тему, пытаются выяснить. А некоторые считают, что это потому, что он очень старый, и поэтому он ментально, мозгами остается в ситуации холодной войны. Совершенно искренне американские кандидаты не помнят фамилии Медведева. Конечно, Россия у них ассоциируется с медведем, но по-английски медведь не медведь, а bear. Поэтому они это помнят. А Медведев, это звучит немножко непривычно для англоязычного уха. А мне все равно. Мои друзья являются консультантами по внешней политике и у Обамы, и у Хиллари Клинтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о промежуточных итогах президентских праймерис в Америке мы беседуем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не знаю почему, но мне почему-то кажется, что чернокожего Обаму вряд ли допустят к выборам. Слишком темная у него биография. Да и к тому же он принял ислам. Да вот и похоже, госпожа Клинтон тоже непроходная. И быть женой бывшего президента, красиво улыбаться и махать ручкой на публике, мало чтобы стать хозяйкой в Белом доме. Нет.
Удивляла ли вас, что такая узкая скамейка запасных была в Демократической партии? Вопрос Сергею Рогову.
Скамейка-то была достаточно длинная. и в демократической партии, и в республиканской. Вообще, нынешние президентские выборы США обладают двумя, на мой взгляд, очень важными особенностями. Прежде всего, это первые президентские выборы в США после того, как стало ясно, что потерпела крах или, во всяком случае, оказалась в тупике модель однополярного мира, где США играет роль единственной сверхдержавы. Сегодня совершенно очевидно, что Америка завязла в Ираке очень серьезно, и никаких признаков победы в Ираке нет, да и в Афганистане ситуация очень тяжелая. В мире происходят серьезные изменения. Вот на прошлой неделе был опрос, произведен службой Гэллопа, который показывает, что подавляющее большинство американцев считает, что в недалеком будущем Китай станет номер один, а 40% считает, что уже сейчас Китай обошел США. Но это не так, но тем не менее вот такие представления в Америке. Отсюда и настрой, требующий изменений. 75% выступают за новый курс, отличный от того, что проводила администрация Буша. А второй момент – это демографические изменения в США, которые затрагивают во все большей степени американскую политическую элиту. Отсюда и такой необычный набор кандидатов в президенты. Посмотрите, в республиканской партии одно время очень высоко котировался бывший мэр Нью-Йорка Джулиани, итальянец-католик. В Штатах за всю историю только один президент, президент Джон Кеннеди, был католиком, и ни разу итальянец не оказывался на посту хозяина Белого дома. Серьезные шансы были у мормона Ромни, а мормонов считают сектантами. У демократов действительно впервые на пост кандидата в президенты претендует женщина и афроамериканец. Дело в том, что меняется демографический состав Америки, и к середине нынешнего века белые станут меньшинством. Вот раньше в Америке, в американской нации, было ядро белых англосаксов-протестантов. Но они уже давно перестали быть большинством. Теперь реальной, неизбежной является перспектива, когда Америка станет действительно нацией меньшинств. Белые будут составлять, по оценкам, к середине века 46-48%. Американцы, выходцы из Латинской Америки, до 40%, а может быть и больше. Азиаты 13%, а черные американцы будут лишь четвертой по величине группы, где-то 10-11%. То есть это начало очень серьезных двигов. И выборы 2008 года должны бы дать ответ на вопрос, надо ли вносить принципиальные изменения в стратегию США, учитывая банкротство политики Буша-младшего, либо продолжать дальше следовать этим путем. Я думаю, что, пожалуй, Обама, ну, может быть, в силу возраста, в силу своего цвета кожи, в наибольшей степени символизирует необходимость перехода к какой-то новой политике. Не случайно главным лозунгом его кампании стало слово «change», слово «изменение». Маккейн же, несмотря на весьма сложную историю его личных отношений с Джорджем Бушем-младшим, который несколько часов назад официально поддержал его в качестве кандидата в президенты от республиканской партии, но у Буша выхода не было. Так вот, Маккейн фактически выступает за продолжение политики Буша и, в частности, за войну до победного конца, хоть 100 лет ее продолжать в Ираке. Каким будет сделан выбор американскими избирателями в ноябре нынешнего года, сказать рано, поскольку за оставшееся время могут произойти очень серьезные события, а пока и в демократической партии шансы Хиллари Клинтон и Барака Обамы примерно равны. Чуть-чуть все-таки лидирует Обама по количеству делегатов, но тот факт, что он не смог победить ни в одном крупном штате, конечно, бьет по его шансам на победу в ноябре.
Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», привык уважать обитателей Белого дома.
Вот я в свое время брал интервью у человека по фамилии Буш. Но не Буш вот младший, да, а Буш старший. И вот здесь я видел вот эволюцию этого человека. Это пришел человек четкий и очень хорошо подкованный в разведке, который все знал про разведку, который очень мало разбирался, скажем, во внешней политике. Но прошло 4 года, и этот человек стал разбираться здорово в политике. Вот хотел бы я то же самое сказать о его сыне. Ну, если путает название географический нынешний президент США, которого здорово натаскивают, то уж его последователи просто обязаны не знать фамилию Медведев. Но жизнь такова, что они эту фамилию будут обязаны зазубрить.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что изменение курса Америки связано в первую очередь не с демографией, а с тем, что Буш довольно сильно подпортил ее, так сказать, политику в области экономики и во всех остальных отраслях, включая международную атмосферу.
Можно ли подводить уже печальные итоги пребывания Джорджа Буша-младшего в Белом доме? Слово Сергею Рогову.
Я 5 минут назад именно об этом и говорил, что потерпела провал стратегия консолидации однополярного мира. Это очень серьезное поражение, и поражение, которым в очень большой степени ответственность за это несет Джордж Буш. Это проявляется не только в беспросветной ситуации в Ираке, но США начинают утрачивать лидирующие позиции в мировой экономике, в мировых финансах. Я вовсе не хочу говорить о том, что Америка перестанет быть страной номер один в ближайшие годы. Нет, но очень серьезно ослабли позиции доллара. Сегодня почти на равных с Уолл-стритом соперничают финансовые центры Европы и Восточной Азии. А евро фактически превращается во вторую мировую валюту. У американцев огромный дефицит торгового баланса, огромный дефицит федерального бюджета. И все больше и больше денег требует продолжения войны в Ираке. Все это заставляет делать очень трудный выбор. Ну, привыкли жить американцы хорошо. Понравилось им, что Буш сократил налоги. Но сейчас ситуация возникает такая, когда надо делать какой-то выбор. Либо сокращать социальные программы, социальное обеспечение, медицинские программы, Medicare, Medicaid, к которым американцы привыкли, отказываться от них вовсе не собираются. Тем более не собирается отказываться от них поколение бэби-бумеров, которые выходят сейчас на пенсию, те, кто родился после Второй мировой войны. Либо повышать налоги. Что делать дальше с Ираком? Выводить оттуда войска, к чему призывает Обама, ну и в более осторожной форме Хиллари Клинтон. Но это будет означать признание поражения более тяжелого, чем поражение Соединенных Штатов во Вьетнаме. И, конечно, это еще больше подорвет влияние Америки в мире. Вести войну до победного конца, но победой не пахнет. Плюс еще профессиональная армия американская, которая прекрасно сражается на поле боя, хорошо обученная, оснащена для этого. она оказалась неспособной вести длительную противопартизанскую войну. То есть, действительно, необходим пересмотр той политики, которая проводилась до сих пор. Но пересмотр это будет очень тяжелым, очень болезненным. И далеко не все к такому повороту в Соединенных Штатах сегодня готовы.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, живущая ныне в Бостоне, не удивлена незнанием претендентами фамилии Дмитрия Медведева.
Я совершенно равнодушна к Хиллари, но думаю, что не обязательно ей до наших выборов было знать, кого там Путин хочет на это место. Пока Медведев был чиновником в правительстве, вообще Хиллари не обязательно было знать его фамилию. Но стал он преемником для нас, совершенно неизвестный широко человек. Мало ли кто там в администрации или в правительстве работает. И что весь мир должен знать, наиболее серьезным человеком в взаимоотношении с Россией является Маккейн. Уже один его опыт пребывания во Вьетнаме и 6 лет во вьетнамском, то есть фактически советском плену, он очень много дает.
Напомню, что на прошедших предварительных выборах в 4 штатах США кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу в Техасе, Огайо и Род-Айленде, Барак Обама взял Вермонт. Среди республиканцев ожидаемую победу одержал 71-летний сенатор Джон Маккейн. В Огайо, Род-Айленде и Техасе Маккейн победил своего ближайшего соперника, бывшего губернатора Арканзаса Майка Хаккаби, с 2-кратным, а в Вермонте с 5-кратным перевесом. О том, какой исход президентских праймерис в Америке удобнее нынешним обитателям Кремля, мы беседуем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Москва и Киев урегулировали газовый конфликт, сообщил представитель «Газпрома». Ограничения поставок газа на Украину сняты. В ближайшее время «Нафтогаз Украины» обязался оформить и оплатить поставки газа за первые 3 месяца нынешнего года. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи Василия Алексаняна, находящегося на лечении в московской клинике. Оставлено в силе решение суда низшей инстанции, по которому бывший вице-президент ЮКОСа может лечиться только под охраной. Защита добивалась его освобождения, так как, по словам адвокатов, в клинике Алексаняна, больного СПИДом и раком, приковывают к кровати наручниками. Некоторые известные российские журналисты намерены выйти из Союза журналистов России в знак протеста против принятия в эту организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. О своем намерении покинуть Союз заявили, в частности, обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Удостоверение члена Союза журналистов вручил Кадырову в среду министр информации и печати Чечни Шамсаил Саралиев. Бывший начальник службы безопасности компании «ЮКОС» Алексей Пичугин отправлен в колонию для отбывания наказания пожизненного заключения. Он признан виновным в организации нескольких убийств и покушений. Президент США Джордж Буш поддержал сенатора-республиканца Джона Маккейна в качестве кандидата на президентский пост на предстоящих в ноябре выборах. В среду Буш встретился с Маккейном в Белом доме. Маккейн одержал уверенную победу во всех 4 штатах, где во вторник прошли первичные выборы – Огайо, Вермонте, Техасе и Род-Айленде. У демократов борьба между сенаторами Бараком Обамой и Хиллари Клинтон за право стать кандидатом в президенты напротив обострилась.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что исход промежуточного этапа президентских праймериз в Америке мы обсуждаем с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, видит в предвыборной борьбе целевую установку на русофобию.
В Америке существует системная внешняя политика, не сильно зависящая от личности президентов. Тем не менее, я думаю, что все 3 потенциальных президента США, Маккейн, Клинтон и Обама, являются, по сути дела, воинствующими русофобами, каждый со своей точки зрения. Но Маккейн был в вьетнамском плену, он просто русских ненавидит. Я думаю, что он добавит к общей отрицательной стратегии США просто уже личной ненависти. Хиллари нас презирает и всячески это подчеркивает. Обама тоже нас недолюбливает. В Афганистан он, по крайней мере, предложил бомбить. Иными словами, вот Джордж Буш все-таки был самым приличным из тех, которые можно было себе представить. Представит совсем ужасный американский президент, с которым придется нам иметь дело. В общем, не позавидуешь человеку, чью фамилию не могла вспомнить Хиллари Клинтон.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот мне так кажется, что предпочтительнее, конечно, Кремлю такой претендент, как Барак Обама, потому что он, даже вот я сейчас, как бы я смотрел, вот репортаж был, депутат Драганов, он сказал, вот Барак Обама, ну, примерно так, что он спортивного вида, энергичный и, как бы, вот подходит к президенту. Ну и вот, и мне такая складывается такое впечатление, что, как бы, вот Хиллари Клинтон, она женщина, он, Барак Обама, афроамериканец. И вот Джон Маккейн, он более, мне кажется, умудренный опытом человек, такой искушенный политик. И мне кажется, еще поддержка Буша это. И, понимаете, у меня такой вопрос будет к Сергею Рогову. Вот как вы думаете, вот повлияет ли политика Кремля, политика России на выбор американского народа? Как...
Слово Сергею Михайловичу.
Ну... Для Дугина русофобы везде. Я думаю, его аргументацию обсуждать несерьезно. Это вопросы веры, если ему так хочется верить. Но пусть он в это дело и верует. А на самом деле, при всей разнице между личностями кандидатов, претендующих на место следующего президента США, самое главное, как будет происходить взаимодействие между национальными интересами двух стран. Если возобладают общие интересы, ну, скажем, борьба против терроризма, борьба против распространения оружия массового поражения, ряд других вопросов, где наши позиции американские близки, то вполне возможно наладить сотрудничество. Если же, наоборот, возобладают расхождения, сейчас, к сожалению, их возникло очень много, тут и такие вопросы, как размещение противоракетной обороны, расширение НАТО, признание независимости Косово. Этот список можно продолжить, но если вот именно эти вопросы выйдут на первый план, то отношения могут серьезно обостриться. Я думаю, слушатель прав, когда говорит, что наиболее жесткую линию в отношении России, и он этого не скрывает, видимо, будет проводить Джон Маккейн. А связано это не только с его личным опытом пребывания во вьетнамском лагере для военнопленных, но это человек, который сложился как политик в годы холодной войны. когда Советский Союз был главным врагом Америки. И инерция холодной войны в подходе к России, как своего рода маленькому, но такому же вредному Советскому Союзу, пусть без коммунистической идеологии, но все равно противника Америки, она у Маккейна очень здорово проявляется. Обама же представляет совершенно другое поколение. Ему было чуть больше 20 лет, когда кончилась холодная война. На его взгляды оказывают влияние не реальности холодной войны, а реальности 21 века. И в его выступлениях по вопросам внешней политики, пожалуй, наиболее четко просматривается тезис о том, что Америке надо приспосабливаться к реальностям этого мира, мира многополярного. А в таком мире Америка не может всех ломать через коленку. В таком мире Америка должна идти на компромиссы, сотрудничать с другими центрами силы, в том числе и с Китаем, и с Россией. И здесь, по целому ряду заявлений, если Обаму судить, будут существовать определенные возможности для того, чтобы вывести российско-американские отношения из кризиса. Но это, конечно, потребует усилий с обеих сторон. Я думаю, не случайно тот факт, что Медведев весьма осторожно, но позитивно высказывается о необходимости развития отношений с Соединенными Штатами. Не случайно тот факт, что сегодня президент Путин принял американского посла Билла Бернса. Он должен возвращаться в Вашингтон, чтобы занять пост заместителя государственного секретаря. И, в общем, весьма необычно, что президент принимает перед отъездом из страны посла Соединенных Штатов. Это тоже сигнал, может быть, хватит заниматься пропагандистской риторикой, нагнетать страсти и все-таки попытаться найти точки для соприкосновения.
Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», не доверяет американским политикам.
Если убьют Маккейн с его предвыборной антироссийской риторикой, это должно хотя бы отчасти мобилизовать в Кремле те прогосударственные силы, которые заинтересованы в укреплении страны, обороны. Поэтому Обама по-прежнему является наиболее перспективным для американцев кандидатом. Все-таки Хиллари, несмотря на то, что она иногда очаровательна, иногда умна, иногда агрессивна, на ней лежит вот след предшествующих правлений. Фамилия Медведева, она еще не на слуху. Американские кандидаты заняты своей стратегией предвыборной. Они все несколько глохли, ошалели, и поэтому они вполне могли забыть это русское слово «Медведев» или «Медведь». Я думаю, что они скоро безошибочно будут повторять это слово.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Самый лучший вариант для народа России, который стонет от политики Кремля, победа Маккейна. Он уже обещал изгнать Россию из восьмерки, потом еще что-нибудь придумает. А гарантия его обещания то, что он находился в кремлевском плену, когда освобождал Вьетнам от кремлевской империи зла.
Да, вот Елена Георгиевна сказала, что это все равно, чтобы быть в советском плену. Какие-нибудь подробности есть его пребывания 5-летнего в Вьетнаме? Слово Сергею Рогову.
Ну, я не сторонник той точки зрения, что чем хуже, тем лучше. И я думаю, что возлагать надежды на возобновление холодной войны между Америкой и Россией для того, чтобы у нас произошли какие-то желаемые изменения, это очень опасная вещь. Холодная война, новая гонка вооружений, новая конфронтация – это обстановка, которая вряд ли способствует внутреннему демократическому развитию, экономическим реформам. Наоборот, это как раз благоприятные условия для того, чтобы воссоздать атмосферу осажденного лагеря. Ну, собственно говоря, об этом и говорил Проханов. Я думаю, что наверное, надо исходить из другого, что высшее руководство обеих стран должно четко себе представлять, по каким вопросам для нас чрезвычайно важно взаимодействовать, а по каким мы можем спорить, не соглашаться, может быть, даже иногда и публично ругаться, но только если мы найдем общие приоритеты, возьмите, скажем, Афганистан. Вот сейчас НАТО там терпит поражение. Весьма реально возникает угроза того, что движение Талибана, Аль-Каида восстановит контроль над страной. Фактически они уже контролируют две трети территории Афганистана. И правительство Карзая, ну, это даже не мэрия Кабула, настолько слабо его влияние. И натовские многие страны не хотят посылать войска в Афганистан. Американцы часть своих войск могут перебросить из Ирака в Афганистан. Но если действительно там вновь победят крайне экстремистские радикальные исламские силы, то волна дестабилизации захватит и Центральную Азию, и Северный Кавказ. И для нас, для безопасности нашей страны, угроза может возникнуть очень сильная, очень серьезная. А это значит, что надо нам задуматься, как взаимодействовать с американцами, с НАТО. Кстати, и с Китаем, и с Индией, ведь для них Талибан и Аль-Каида тоже враг. И если удастся наладить механизм такого взаимодействия, то может произойти изменение к лучшему в российско-американских отношениях. А атмосфера напряженности, атмосфера осажденного лагеря, ну, мы знаем из нашей недавней истории, пользы никакой не приносила для внутренних реформ и для развития демократии у нас в стране.
Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, отмечает второстепенное место внешнеполитических вопросов в предвыборных дебатах.
Российский вектор американской политики также находится под огнем критики в первую очередь демократов, но и не в последнюю очередь республиканцев. Но на фоне происходящей кампании ясно, что то, что интересует российских граждан, какие будут отношения между США и Россией, вот этот аспект, он задвинут на второй, на третий, а может даже на еще более дальний план. Хотя, поскольку внешняя политика стала необычно очень важным пунктом, практически приоритетным пунктом критики нынешней администрации Буша в связи с Ираком, в первую очередь, то это предполагает, что и другие внешнеполитические аспекты тоже подвергаются более пристальному вниманию, чем это бывает в других президентских кампаниях.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот, допустим, Обама выигрывает у Клинтон. Вопрос. А кого он выберет себе вице-президентом? Тоже чернокожего или нет?
На каком этапе появляется фигура вице-президента, слово Сергею Рогову?
Я не расслышал начало вопроса. Речь идет о Бараке Обаме или Хиллари Клинтон?
Да, если он выиграет, то когда появится его вице-президент?
Ну, кандидат в вице-президент выдвигается так же, как и кандидат в президенты на съезде партии. Значит, у республиканцев в августе, у демократов в августе, у республиканцев в сентябре. Но нередко бывает, что кандидат, который уже обеспечил выдвижение свое в президенты, заранее объявляет, кого он хочет взять себе в пару в качестве кандидата в вице-президента. Сейчас говорить о том, кто займет второе место в списках демократической партии, очень сложно, поскольку не ясно, кто займет первое место. И обычно в качестве кандидата в вице-президента выбирается политический деятель, представляющий какой-то другой регион и несколько другие политические взгляды. тем, чтобы создать как можно более широкую предвыборную коалицию. Но, скажем, если Маккейн будет выдвинут кандидатом в президенты, то можно заранее исключить, что с ним в паре пойдет другой американец американского происхождения, другой негр. Скорее всего, молодому Маккейну в качестве кандидата вице-президента потребуется, так сказать, более опытный старший товарищ, какой-нибудь деятель с серьезным военным опытом, а это очень важно, поскольку республиканцев будет представлять Маккейн, бывший профессиональный военный. Или же губернатор одного из штатов, например, Южного штата или Западного штата, который известен своими способностями в сфере экономики. То есть человек, который покажет, что команда демократов будет знать, как выйти из нынешнего экономического кризиса. На сегодня, вот комментируя с удовольствием результаты своей победы на первичных выборах в Огайо и Техасе, кстати, не стоит преувеличивать размеры этой победы. Хиллари Клинтон обошла и в том, и в другом штате Обаму всего лишь на 3-5%. И по количеству делегатов тот разрыв, то отставание, которое существовало между ее командой и командой Обамы, оно сократилось очень незначительно. Вообще, отрыв этот довольно велик, и Хиллари будет его крайне трудно сократить на оставшихся первичных выборах, ведь они прошли в 40 с лишним штатах уже. Так вот, она упомянула сегодня вариант, при котором, скажем, Обама может быть кандидатом в вице-президента, если она станет кандидатом в президенты. Это может означать очень интересную команду, очень необычную команду. Женщина и негр, такого в американской истории не было. Но такая команда может быть весьма уязвимой, поскольку уж слишком необычен будет набор президентов на пост президента и вице-президента.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня сразу, значит, я не рассматриваю даже, не просматриваю никаких даже ближайших таких возможностей, чтобы Барак Обама стал бы президентом. Это исключено, это первое. Второе, для нашей России или Маккейн будет, или Хиллари Клинтон, разницы не будет никакой. Они будут поступать нами очень жестко. Но самое важное не в этом, кто будет президент США. Если бы мы в свое время, за эти 8 лет путинских, могли бы объединиться и с Белоруссией, и с Украиной, об этом уже не стоял вопрос. Была бы мощная держава. А теперь мы будем просто теперь наблюдать, что происходит там.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», пытается разобраться в хитросплетениях предвыборной борьбы.
Республиканцы заинтересованы в том, чтобы победил Обама. Потому что в этом случае Маккейну легче будет стать президентом. Мне кажется, что у Хиллари Клинтон больше шансов, если не будут вмешиваться вот эти вот силы, которые пытаются сместить равновесие в сторону Обамы в стане демократов.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос гостю. Вот не кажется ему, что вот ситуация с демократами в Америке несколько напоминает вот ситуацию с нашими в стране демократами? Ну, когда как бы никто не хочет уступить лидерство. И есть ли как бы культура разрешения таких конфликтов США или штатные механизмы как в таком случае поступать, когда практически голоса будут равными. Спасибо.
Да, не зашел ли слишком далеко раскол в демократическом лагере в США, слово Сергея Рогова?
Ну, между нашими демократами и американской демократической партией дистанция огромного размера. Ведь демократическая партия США, впрочем, как и республиканская, это огромные, очень широкие коалиции. И это обеспечивает устойчивость двухпартийной системы США. У нас же, как известно, у тех, кто выступает под демократическим флагом, база очень узкая. И в последние годы она только сужалась, а не расширялась. А в американских партиях существует сложившийся механизм улаживания внутренних противоречий. И, как правило, после ожесточенной борьбы на праймерис, в конечном счете партия на последнем этапе предвыборной борьбы объединяется вокруг президента. Но были исключения. Скажем, Рейган в 76-м году, когда попытался добиться выдвижения, не смог. Тогдашний президент Форд на съезде республиканской партии победил, но Рейган фактически не поддержал его на президентских выборах и победил мало кому известный демократ Джимми Картер. А в свою очередь против него в 80-м году очень активно вел кампанию Тед Кеннеди. И вот эта борьба внутри демократической партии помогла Рональду Рейгану уже победить на выборах 80-го года. А вот сейчас не совсем ясно, удастся ли и той, и другой партии объединить в кулак всех своих разобщенных сторонников. Дело в том, что у Маккейна крайне слабая поддержка в консервативном, правоконсервативном ядре республиканской партии. У протестантских фундаменталистов и так далее. И вот даже в Техасе он сегодня победил. Причем, ну, ясно, что реальных соперников у него уже не было. И Техас, штат, где республиканцы последние два десятилетия побеждают с большим отрывом, в Техасе он набрал всего 51% голосов. Это значит, многие консерваторы за него не пошли голосовать. Зато Маккейн популярен среди независимых избирателей. И поэтому Маккейн представляет собой такую опасную фигуру для демократов, поскольку он может перетянуть на свою сторону, так сказать, третью силу. Но Маккейну приходится вести сегодня кампанию так, чтобы умиротворить республиканских консерваторов, а то вдруг они не пойдут за него голосовать в ноябре, и в то же время привлечь независимых. У демократов же очень большой популярностью среди независимых пользуется Обама. Его победа на первичных выборах во многих штатах связана была с тем, что в этих штатах было разрешено принимать участие в праймерис независимым избирателям. И они как раз голосовали за Обаму, а не за Хиллари. И Хиллари, вот тут один из радиослушателей, задававший вопрос, он, видимо, ошибся. Хиллари для республиканцев более удобный противник, потому что семейство Клинтонов, республиканцы и вообще американские консерваторы, ненавидят страстно. И если им надо объединиться, то лучшего способа, так сказать, большей красной тряпки, чем фамилия Клинтон, для них не существует. А для независимых избирателей, ну, как-то надоело им уже 20 с лишним лет. То Буши, то Клинтоны, то Буши, то Клинтоны. Это старое. В этом плане, скажем, если все-таки Хиллари удастся добиться своего выдвижения кандидатом в президенты, то шансы Маккейна скорее возрастут, потому что тогда и консерваторы-республиканцы его поддержат, и независимые избиратели. И Обама, как показывают опросы, он выглядит лучше в борьбе с Маккейном, чем Хиллари Клинтон.
Слушаю вопрос из Гусь Хрустального от радиослушателя Николая.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот сегодня опровергаются буквально все ваши прогнозы практически. Все будет делаться для того, чтобы Маккейн был президентом Соединенных Штатов. И для этого вы вопрос поставили, что следует ждать Кремлю. Вот я примерно отвечаю. Надо ждать уже сегодняшнего дня резкое обострение отношений. Будут дикие нападки на Россию, на руководство. Почему? Потому что вот по голосу This Voice of America from Washington уже конкретно, раньше была такая лояльная передача, а сегодня уже конкретно пошли антироссийские нотки. Там...
Итак, подводя итог нашему диалогу с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады, когда вот следующий тур праймерис будет в США и по каким сценариям он может развиваться?
Ну, праймерис должны продолжаться вплоть до 7 июня. В общем-то, у демократов избрано уже 85% делегатов. И наиболее важными станут праймерис 22 апреля в Пенсильвании. Это последний крупный штат, но еще Северная Каролина. Это штаты, в которых больше 100 делегатов на съезд демократической партии будут избираться. И если Хиллари Клинтон победит в Пенсильвании, а пока по опросам она там серьезно лидирует, то демократам придется решать, пусть даже у Обамы больше количество делегатов, но тот факт, что он не смог победить ни в одном из крупных штатов, делает его шансы в ноябре не очень убедительными. В свою очередь, Хиллари Клинтон может попытаться добиться признания на съезде голосов делегатов от двух оштрафованных штатов.
Спасибо. Напомню, что исход очередного этапа президентских праймерис в Америке мы обсуждали с Сергеем Роговым, директором Института США и Канады Российской Академии Наук. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если давление со стороны ООО «Газпром» продолжится, наш ответ будет адекватный для свинокомплексов.
Это может стать началом войны в Южной Америке.
Британское свиноводство деградирует из-за резкого повышения цен на зерно и корм.
Начиная с того момента, как меня взяли около моего дома, сотрудники ФСБ на начальных этапах...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.